Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. И мы говорим о последнем поколении, которое будет жить по закону любви к ближнему.
Да.
Вот. И мы проходим сейчас статьи Рабаши, который практически намечал шаги приближения к последнему поколению. Почувствовал, что мы находимся в последнем поколении, и давал уже практически, как мы приближаемся к нему. И вот все время разбираем статьи о любви товарищей, любви к ближнему. Сегодня порядок собрания общества. Начнем читать эту статью и поговорим о ней. Прежде всего, когда собираются товарищи, необходима повестка дня. Это значит, что каждый в мере своих сил будет говорить о важности общества, иными словами, какую выгоду несет ему общество, сообразно с его надеждами на то, что общество принесет ему важные вещи, которые он сам не в силах обрести, в этой мере он ценит общество. Так начинает Рабаш свою статью «Порядок собрания общества». Сразу сидит перед нами такой эгоист, получается так, который должен поднять важность общества для того, чтобы что-то от них получить.
Да, но дело в том, что он убедился уже в том, что он не может достичь цели, потому что цель – это абсолютно выше его эгоизма. Подскочить выше своего эгоизма сам он не в состоянии, потому что сам он только из эгоизма и состоит. Поэтому он обязан обрести какую-то внешнюю силу, которая может вытащить его из эгоизма. Это подобно тому, как он тонет в реке, когда он чувствует, что тонет в своем эгоизме, то есть не может достичь того, чего он желает. И он надеется только на тех, кто находится вне него, на берегу реки. И они бросают ему
веревку,
и он благодаря этому спасается. И только так, иначе его эта река несет к обрыву, к водопаду, и там вообще уже ничего не остается. Вот в таком состоянии практически находится человек, когда он занимается собой. Он, если он правильно занимается собой, он видит, что первое, он находится в бурной реке, которая несет его, и везде, куда он не повернется, и чтобы он не сделал это все, один сплошной эгоизм, что этот поток увлекает его к смерти, к огромному водопаду там, или к камням. Он бьется по дороге тоже от камней и несется, и у него нет никакой возможности как-то управлять своим состоянием. И только лишь если ему бросят веревку и сумеют вытащить его на берег. То есть он должен надеяться только на чужих людей, которые в данный момент могут быть его товарищами, только если между ними заключено согласие, что если в следующую минуту он будет на берегу, а кто-то из них в реке, то он приложит абсолютно такие же силы, полностью самоотверженно будет вытаскивать его из этой реки смерти. Вот так он должен понимать свою связь с товарищами по группе. То есть это обоюдная связь, называемая взаимным поручительством, когда все друг друга обязаны спасать. И будут спасать, потому что они будут обнаруживать себя постоянно, каждый относительно группы, вот в таком вот бурлящем, несущем смертном потоке.
Вы прямо сначала задали высоту такую, которую очень-очень-очень трудно. Во-первых, мне страшно нравится, потому что это вот драматическое состояние у нас существует, и вот все сейчас, все это, весь этот период, и все эти уроки, и по-другому я не вижу, как вот к этому подойти. И вы сейчас просто сразу, с начала статьи заказали сразу такую высоту. Человек должен ощутить себя вот в таком состоянии, в потоке, предсмертном практически.
А иначе он не будет обязан своим товарищам, и они не будут обязаны ему. А они, в свою очередь, должны понимать, даже чисто эгоистически, что если они его отпускают, то они не достигнут цели, им будет не хватать его. Да. То есть им держать его – это все равно, что держать себя. То есть
такая есть единая душа. Вы уже
даже
говорите.
Если он кричит, отпустите уже меня.
Дайте уже мне.
Да, потому что уже не в состоянии они его вытаскивать и держать. И он говорит, отпускайте. То есть, ну, что со мной? Пропадаю. Иду, ну, они не могут отпустить. Они чувствуют его выход из группы, его гибель, его отключение от себя, как свою собственную смерть.
То есть вот здесь у него единственное спасение, вот эта важность товарищей, да?
У него важность товарищей, но здесь есть два подхода. Одна важность товарищей, что благодаря им я могу вытащить себя из потока. Но для чего вытащить себя из потока? Только для того, чтобы отдать себя им, а не себя. То есть здесь...
Они для себя, да?
Да. То есть здесь важность товарищей, она альтруистическая. Я должен себя спасти, сам я не могу. Они только могут меня спасти. Они меня смогут спасти... Только если я спасусь ради них. Вот это и есть взаимное поручительство. Вот у меня получилось это немножко выразить.
Да, это, конечно, это высший пилотаж. На самом деле, я спасаюсь для того, чтобы спасти их.
Да, вот это... да иначе они без меня пропадут. Поэтому, в принципе, тут молитва, она обязательно получается за всех. Нет разницы.
То есть получается, что если человек не хочет, безразличен, он знает, что общество, оно важно, товарищи, они важные, без них не достичь цели, это все зависит. То есть если он это знает, но сделать ничего не может, потому что он безразличен к этому, это из-за того, что он не ценит товарищей, получается так.
Ну да. Ну, мы уже говорим о том, что он ценит, понимает, иначе он не чувствует себя в потоке.
Давайте добьем вот все-таки вот эту точку. Она очень такая, она революционная. То есть я прошу спасения от товарищей, да, для того, чтобы спасти их потом.
Да.
Вот вы так сказали.
Ради них.
То есть тут такое чистое какое-то свойство отдачи, которое неимоверно.
То есть, там... Ради себя я бы... Это и называется выше...
То есть мне не нужна жизнь, моя жизнь, нет. Вот это.
Конечно, нет. Конечно, нет. Это уже находится за сокращением, это уже находится за экраном. Уже расчет идет, конечно, не о себе вообще уже нет. Сокращение, когда идут на сближение, там уже нет расчета чисто своего психологически и вообще и духовно.
Вот скажите мне, пожалуйста, я, может быть, перескочу. Вот так я должен приходить на собрание товарищей? Вот в таком состоянии?
Ну, не приходить, но получать...
Готовиться.
Вместе с ними получать такое возвышение, да.
То есть без помощи товарищей я сам не могу быть в правильном намерении и молитве по отношению к ним?
Конечно.
И я, то есть, получаю от них силы, чтобы им передавать еще больше силы?
Да. Вся работа только на группу.
Как дойти до вот такого вот состояния, ощущения, что это жизнь и смерть, ощущения, что ты в бурной реке? Ведь это самое важное. Этот толчок, это начало всему.
Для них.
Постепенное воздействие высшего света. Другого нет. Только это работает. Постепенное воздействие высшего света.
Я попытаюсь выразить состояние. Как можно выйти из состояния, когда насчет себя уже не важно, насчет товарищей, продвижение товарищей еще не важно? То есть ты находишься в состоянии не там и не сям. Как бы о себе уже не беспокоишься, а о других еще не беспокоишься. Потому что то, что вы тут объяснили, это состояние, когда человек готов действовать ради товарищей, а не выше его.
Он понимает, что он – это они.
Неважно ему он.
Он – это они, нет я.
Вот я нет.
Ну, так...
Так я не важен. Почему он должен заботиться о них? Он себя уже не отуждает.
Вот это и есть мое я, мое духовное я, моя реализация настоящая.
Да, но вот осознание этого, оно вся как-то затупляется, теряется, человек вдруг...
Товарищи, что я могу сказать? У меня на это ушло там 20-30 лет. У вас уйдет немножко меньше, но надо работать, и придет. Это невозможно ведь словами передать. Это постепенно формируется внутри человека. Я вам говорю из того, что переживаю. Вам кажется, что это что-то не... это все приходит.
Давайте еще вот здесь вот. Поскольку сейчас уже нет смысла продолжать статью, как бы вы сейчас все сказали на самом деле. Я хочу спросить вот что. Вы сказали, это сделает свет. Это ваш ответ. Вы все время к этому подводите, так или иначе. То есть вы подводите к тому, что человек начинает сердиться на вас, сердиться на других. Уже все время этот ответ, сколько можно. Вот так вот человек начинает биться. Что я хочу в данном случае спросить? Вот вы сейчас все время говорите, не внешнее соединение, а внутреннее соединение точек в сердце.
Да.
Приводит к тому, что ты вызываешь на себя этот свет, потому что у тебя... Ты находишься в состоянии, разводишь руками. Вы можете сейчас вот сейчас пояснить, вот как все-таки человек доходит вот до этого крика? Вот что такое соединение точек в сердце, вот это внутреннее, о котором вы сейчас все время говорите?
Постепенная работа, которая соединяется вместе в одно большое усилие, на которое приходит свет, тебя хорошенько опускает, поднимает и снова выжимает, и снова опускает, и снова поднимает, и снова выжимает. И так много-много раз, когда вследствие всех этих упражнений высшего света над тобой, ты начинаешь это все просто в себе, внутри себя ощущать. Вот просто внутри. И все. Поэтому то, что пишется в книгах, пишется в книгах. Но когда это начинает ощущаться, ты вспоминаешь, что да, это так пишется. И, наверное, автор, который писал, и он чувствовал себя таким же образом. Вот у тебя возникает с ним уже сближение. И так ты начинаешь учиться от него. И не по книжке. А потому как ты пытаешься ощутить его ощущение в себе. И так, чтобы он тебя вел.
Вот еще тогда вопрос. Вот когда ты говоришь о важности общества, о важности товарищей, это уже является соединением точек в сердце. Потому что ты говоришь о том, что им важна только цель этим товарищам твоим. Это ты не говоришь о внешней
важность
оболочке.
Важность общества и товарищей, она необходима для того, чтобы просто... знать, что это твоя душа, что кроме включения в них, даже чисто эгоистически можно себе представить, что кроме включения в них у тебя ничего другого нет. Все остальное — это чистая иллюзия. Это оболванивание людей, грубо говоря. Мы этого не понимаем. Душа наша — это то, во что я могу включиться во всех остальных. Вот там я вдруг нахожу эту...
Нишу.
Да, это как бы ниша, но с другой стороны, ну, ткли, да, допустим, ниша. И там я начинаю жить по-настоящему вне себя сегодняшнего.
Это и есть соединение точек в сердце.
Это, да, это достигается через соединение между нами.
Вот этого я хочу достичь, когда прихожу на собрание товарищей. Я с такой подготовкой должен так себя готовить, что перед тем, как я к ним прихожу,
да,
на собрание...
Да, в течение всего времени, когда я не нахожусь с ними в сближении, я все время думаю о том, что именно таким образом я себя хочу среди них реализовать.
То есть все время это подготовка, и при встрече физической...
Физическая встреча, ну да, допустим, физическая встреча, учеба, в основном это вокруг над книгой.
Почему собрание товарищей нельзя назвать урок собранием товарищей? Почему необходимо собрание товарищей?
Нет, почему? Можно называть и урок тоже. Потому просто собрание товарищей – это собрание, во-первых, без учителя, и, во-вторых, оно именно по этой цели. А урок, он может быть немножко... Он все равно с этой же целью в итоге. Но эта цель собрания, она как... Эмцай, как сказать?
Средство.
Как средство для достижения, для раскрытия Творца. И поэтому... То есть собрание — это средство для раскрытия Творца. Это не само раскрытие. Мы не изучаем раскрытие Творца. Мы не изучаем, как в десяти сферотах и так далее. Мы изучаем просто, каким образом мы сближаемся, чтобы уже в нашем сближении затем начинать раскрывать всевозможные духовные явления. Вот. А сам урок, он уже о раскрытии этих духовных явлений, каким образом они раскрываются, из чего они состоят, от чего зависят и так далее. Поэтому разница есть между уроком и собранием.
Что можно назвать успешным собранием? Что собрание прошло успешно?
Успешное собрание — это когда мы почувствовали, что мы еще ближе продвинулись в объединении наших желаний к состоянию, когда из них соберется одно желание, то есть оно будет составным, оно будет интегральным. Оно будет это целая коммуникация, такая сетевая между нами возникает. И в ней мы будем ощущать множество возможных сочетаний, перемещений всевозможных. И в итоге они нам создадут ощущение высшей силы. То есть вот из поведения сети связи между нами, как каждый из нас меняется относительно других, как мы все меняемся, вот эти вот метаморфозы, которые мы проходим в своих взаимоотношениях, мы начинаем ощущать постепенное проявление Творца.
Такое можно почувствовать. Я знаю, что мы, скажем, когда читаем книгу «Зоар», мы постоянно думаем об единении. И для меня это более сильно, чем собрание товарищей, когда мы поем песни и обнимаемся вместе. Что здесь... Может ли одно заменить другое?
Не совсем. Не совсем. Просто, может быть, с собранием товарищей у нас есть некоторый перебор. Когда мы вынуждены это делать как-то, мы должны больше осознать правильную подготовку к объединению. Но это все приходит постепенно. А вначале это как с детьми. Ты говоришь детям, что делать, и они делают. А постепенно начинает понимать, что заключается, какое внутреннее чувство заключается в их действиях.
Раф, в чем разница между взаимовключением и объединением? Есть ли разница вообще?
Ну, объединение, оно более естественное и внешнее, ради какой-то цели. А включение взаимное, оно действительно уже внутреннее. Там, где мы включаемся своими свойствами внутренними. Каждый в своем движении к другим пытается включить их в себя и включиться в них. Объединение, оно более такое...
Общее.
Да, внешнее.
Вот когда вы говорите о том, что когда мы будем объединяться, злое начало тогда появится. Это имеется в виду именно взаимовключение? Или...
Ну и там должно проявиться. Мы должны начинать просто чувствовать, если бы мы хорошо давили бы друг друга, сами себя в объединение, то мы бы уже бы начали чувствовать, что есть внутренняя сила в этом объединении, которая нас выталкивает из самого объединения. Там внутри сидит этот паразит, яцерра наш, созданный Творцом. И мы его можем раскрыть только если мы давимся объединиться. Вот тогда он оттуда отталкивает нас. Вот десятью своими лапами он нас отталкивает, десятку, из объединения.
То есть все равно в любом случае мы не сосредотачиваемся на нем, а сосредотачиваемся на объединении. Правильно? Вы так говорите? То есть...
Да. Мы не знаем, кто и что. Нам не надо искать его. Мы всегда думаем только о положительном. Мы устремляемся только к положительному. Нам не надо отыскать этого змея, это яцера.
А логикой кажется, что хорошо бы его отыскать. Его нора. Давайте попробуем.
Ты его не найдешь таким образом. Тебе будет представляться что угодно, то, что в мире делают.
Это он сам, наверное, там подталкивает. Конечно. Да, ищите меня. Да. Это его работа.
Как же сделать так, чтобы напряжение не спадало? Что, скажем, мы начинаем объединяться, получили немножко воодушевления, и на этом может все остановиться. До следующей встречи. Как мы друг другу можем помочь, чтобы напряжение только усиливалось?
Это не напряжение, чтобы усилилось. Это постоянная работа каждого и всех вместе. А когда мы встречаемся, это просто одна из точек на нашем пути. А если мы только от собрания до собрания только этим занимаемся на собрании, то это, конечно, ничего не даст. Это должна быть систематическая, постоянная работа в течение дня. Я думаю об этом, я пишу об этом пару слов там,
в Твиттере,
там еще где-то и так далее.
Я продолжил читать как раз о Творце. Сказали об этом мудрецы: всегда будет человек воздавать славу Творцу, а потом будет молиться. Смысл того, что сначала надо воздать славу Творцу, состоит в следующем. Общепринято, что когда человек просит что-либо у кого-либо, требует соблюдения двух условий. Он обладает тем, чего я у него прошу. Например, он богат, влиятелен, известен своим богатством и блеском. И второе, у него доброе сердце, то есть у него есть желание совершить отдачу другим. То есть вот тут Рабаш вводит, что нужно сначала воздать славу Творцу. Можно спросить, почему? Почему?
Вообще, я ничего другого не хочу ощущать в жизни, в мире, ни в чем, кроме величия Творца. Мне ничего больше не надо.
Я с этим живу, вот так вот я живу.
Если оно наполняет меня, все. Это продиктует все мои поступки, мысли, желания, взгляд на мир, сформирует мое мировоззрение, абсолютно все. Это создаст мне правильную картину мира. Только лишь величие Творца выше всего. Какая-то неувязка, какая-то проблема, какая-то угроза, что-то величие Творца перекрывает все. Я понимаю, что это подставлено им же для того, чтобы я еще больше возвеличил его в своих глазах. И все. Только над этим и надо работать.
Я должен, как пишет Рабаш, здесь вот существует два условия. Если величие будет, что величие будет работать, что у него все есть, что он все может, что это он все.
Ну, это
что...
эгоистически немножко звучит, но да.
Да? То есть я могу такие костыли себе все время?
Да, но я предпочитал бы сказать по-другому, что мне необходимо величие Творца для того, чтобы отдавать Ему, для того, чтобы действовать ради Него и не думать при этом о себе. Когда Его величие должно перекрывать мой эгоизм.
И Он хочет мне в этом помочь, Творец.
Он хочет мне этом, он готов мне в этом помочь, если я его об этом буду просить. И каждый раз мне просить его об этом труднее. И убеждать его в том, что я должен ощущать его величие, иначе я не смогу, как я хотел бы, быть все время направленным на него. С этим все трудней.
Но это происходит, потому что Творец желает, чтобы я к нему обращался. Надо всем, над всем
это,
этим.
Творец в общем желает, чтобы мы к нему обращались, но ни в коем случае не тянет нас на себя, чтобы не лишить нас свободы воли.
Для этого нужно окружение, что именно только в эту точку бить. Оно только для этого и нужно, похоже, вообще. Вся десятка, группа, все. Учитель, чтобы бить только в эту точку.
Только, да. Только для того, чтобы раскрыть величие Творца. Но величие Творца я в себе один раскрыть не могу. Я должен работать с остальными. Творец не раскрывается один, а только через десятку. То есть все-таки это призма, через которую он действует на меня, это десятка.
Можно спросить, какая мысль, чтобы им раскрылся Творец, или это такая ложь? Как вообще? Что такое молитва за товарищей в данном случае?
Здесь нет товарищей, нет меня. Здесь есть все мироздание, все, что создано Творцом. я и он. Так вот, я хочу быть ответственным, проводящим свет Творца на все мироздание.
То есть я хочу быть его проводником, как мы
говорим? Да. Проводником. Это и есть раб Творца, что называется.
Как прочувствовать, что Творец со мной партнер в этой работе?
Я обязан принять это априори. И таким образом обращаться к нему. И тогда я увижу, что действительно на мои правильные просьбы он немедленно отвечает. То есть это система, Творец — это система. Это не какая-то живая личность, не дай Бог. Вот, это система, которая отвечает на все мои правильные обращения. А они, если они правильные, если я беру у него то, что надо миру, и через себя без, как сказать, провожу это абсолютно без...
Сопротивления.
Мысли о себе.
Нет, не для себя, как сказать, без... Как слово, но забыл. Ну, совершенно бескорыстно, что ли. Бескорыстно пускай будет.
Ради мира это значит...
Ради всего клей, который он создал. Что я... Так каждый из нас, в принципе. Что я хочу являться проводником от него к миру. И проводником от мира к нему. То есть я для этого должен страдать всеми страданиями мира, правильно их оформлять в себе, что они все направлены на то, чтобы соединиться с ним. Не то, что мир плачет и хочет, а в себе я переоформляю все эти свойства мира, все эти желания эгоистические, все это оформляю в себе, все это обволакиваю намерением ради Творца и отношу к нему. И тогда я получаю от него определенные свойства, определенные знания, и могу переоформить это так, чтобы дать это миру в таком виде, чтобы мир еще немножечко продвинулся через свой эгоизм ближе к Творцу.
Вот если я вижу, что товарищ страдает от чего-то, какая моя работа с Творцом в этот момент?
Ну, это проблема, что значит страдает, от чего страдает, правильно ли страдания эти или нет. Это отдельная беседа. Даже не начну отвечать на нее. Это непросто. В принципе, мы должны помочь. В этом даже нет и речи. Но понять правильно страдания товарища или страдания мира, это непросто. Потому что если ты начинаешь сочувствовать их страданиям, значит, ты в той же мере обвиняешь Творца. И вот тут требуется некоторое пояснение.
Как врач смотреть, да, хладнокровно, что я должен...
Да, хладнокровно, значит, ты не сочувствуешь, ты не спускаешься к ним, ты не сочувствуешь с ними. Да? А сочувствуя с ними, ты, значит, как бы обвиняешь заранее уже Творца в том, что они, потому что если ты сходишь... Это надо будет разобрать.
То есть это разговор вокруг необходимого, да, по большому счету. Необходимое должно быть, и так или иначе должен... помочь и обеспечить, ну, даже не будем, может быть,
На нашем уровне практически это невозможно совместить. Надо подняться вера выше знания.
Спасибо.
Удачи всем.
Было замечательно. Просто спасибо, дорогие друзья. Видите, мы идем к последнему поколению по-настоящему. Будьте с нами дальше. До свидания.